Говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Вот уже несколько недель, как над нами ставится небывалый антропологический эксперимент. В условиях пандемии, самоизоляции, карантина, фактического карантина, жизнь поставлена на паузу. Как человеческая психика реагирует на это? Какие новые практики мы вырабатываем в условиях карантина? И как мы будем выходить из этих условий самоизоляции? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Во время пандемии карантин и самоизоляция – это необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. Однако наша психика подвергается серьезному испытанию. Вместе с отказом от привычного графика люди сталкиваются сразу с несколькими трудностями. Появляется много неорганизованного времени. Мало у кого хватает воли на самодисциплину. Ограничивается вербальное, живое общение с другими людьми, постоянное нахождение в замкнутом пространстве с одними и теми же людьми. Человеческому мозгу для нормальной работы необходимо получать сигналы и стимулы от окружающего мира и других людей. Все эти факторы, все вынужденные ограничения, с которыми мы столкнулись, не идут на пользу нашей психике. Конечно, существуют люди, которые и до эпидемии сознательно выбрали удаленную работу и сократили социальные контакты до минимума. Но у большинства людей темперамент требует, если и не постоянных перемен, то хотя бы разнообразия, даже если это будет поход в ресторан или в парк возле дома. Многие эксперты советуют не зацикливаться на самоизоляции, соблюдать каждодневные ритуалы, найти любое занятие, от анализа семейного бюджета и изучения языков до мытья окон и разбора гардероба. В интернете сейчас наступило золотое время контента. Люди борются с изоляцией флешмобами в социальных сетях, рисованием, походами в онлайн-бары, прямыми трансляциями, домашними театральными постановками. Как найти занятия в домашнем заточении? Чем скрасить эти несколько месяцев самоизоляции без вреда для здоровья и не потерять социальные навыки?
Обсудить эти темы позвали сегодня трех наших гостей. У нас сегодня будут в гостях психолог, социолог и культуролог-антрополог. И первым у нас Сергей Николаевич Яниколопов, заведующий отделением медицинской психологии научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук. Сергей Николаевич, добрый день.
Ну, Российская академия медицинских наук уже 4 года. 5 лет как нет.
Да, здравствуйте. Вот так, так сказать, у нас такое условие по скайпу в таких рембрандтовских тонах. Сегодня у нас, Сергей Николаевич, на тема такая. Вот как раз, вы знаете, хотел первый вопрос задать. А какие, по-вашему, психические заболевания возможны в условиях вот этой самоизоляции, пандемии? Сейчас это, видимо, будет продлено уже 6 недель, а там, может быть, даже и целых 2 месяца. Вы сталкиваетесь сейчас с ростом каких-то психических заболеваний?
Не так, чтобы с заболеваниями. Сейчас несколько очень характерных изменений, поскольку мы вообще и проводим исследования динамики психических изменений. Ну, первое, это нарастает паранойя. Люди, потом она так в двух плоскостях. Одна, это значит страх заразиться. Вторая попытка обнаружения, такой ипохондрический вариант, когда человек обнаруживает в себе какие-то признаки заболевания. Тревожно-депрессивные характеристики тоже нарастают, но больше все-таки в первую очередь сильных изменений психологических.
То, что вы говорите, вот это ипохондрический синдром, то, что человек начинает прислушиваться к собственному телу, искать у себя признаки заболевания, как вот в знаменитом, да, вот у Джерома описано, как он берет, дядюшка берет список болезней и находит у себя практически все.
Ну, в первую очередь, то, какие симптомы описывают, там, покашливание, насморк, там, и так далее, температура, люди стали чаще мерить некоторую температуру, в общем, более серьезно относиться к своему здоровью, но это не очень продуктивно в плане приспособления к ситуации. И то, что мы отмечаем, вот это резкое уменьшение. Резкое уменьшение конструктивного мышления, нарастает такое эзотерическое мышление, люди становятся более зависимы от всевозможных суеверий, мистики, нарастает вера в всевозможные конспирологические теории самого разного порядка.
Вот на этом хотелось остановиться. Вот это один следующий вопрос мой буквально был. Эзотерическое мышление и конспирология. Вот эта конспирология нынешняя, то, что там ковид-отрицание, ковид-диссидентство, ковид-скепсис, это часть вот этой вот психической реакции, которая заключается, ну так скажем, отрицание и торг с болезнью, да? Типа, это всего лишь грипп. Болеют только старые, пожилые люди и люди в группе риска, да?
Ну, это первое, притом это такое, ну, в каком-то смысле болеют только старые группы риска, это во многом навязанное средствами массовой информации, потому что вначале какие-то жизнерадостные сообщения, очень глупые, как будто вирус хорошо ходит и чувствует, где старики, где нет. Старики просто отягощены еще другими заболеваниями. И дети, и молодой возраст, и всякий возраст подвержен воздействию вируса. Но это, я говорю, что это еще подчеркивается, особенно на первом этапе, средствами массовой информации делают. Но, например, поджоги вышек...
5G, да, что, так сказать, это дает... Вернее, 4G, да, что дает наводку, да.
5G, неважно. Количество G уже не важно. Важно, что вышки начинают поджигаться. Но, вы понимаете, вышка с вирусом – это вообще интересное. Комбинация. Значит, кроме вот такого конспирологического, еще одна реакция очень интересная, вот эта готовность уйти в религиозность такую. И здесь основным церквям, может быть, нужно очень осторожно к этому подходить. Дело в том, что на этом фоне вот вместе эзотерическое вот это мышление, конспирологическое и религиозность могут дать воды во всевозможные, самые немыслимые секты, которые только могут возникнуть на этой почве. Вот это очень сложно. И главное, что вот этот негативный момент еще в том, что уменьшается конструктивное решение проблем. Тут конструктивное мышление многих людей снижается за вот, ну, мы первые 3 недели уже подсчитали результат, даже послали публикации, поэтому в этом смысле не очень хорошая тенденция, и, естественно, нарастает враждебность, отсюда всевозможная такая, у нас даже термина нет, это, с одной стороны, ксенофобия, с другой стороны, стигматизация людей, связанных с проблемой заболевания, например, притом что разнонаправленные вещи. С одной стороны, все во всем мире, в общем-то, высоко ценят врачей, с другой стороны, их семьи подвергаются травле, и они сами с тем, чтобы они не появлялись в домах, где живут посторонние люди, так сказать, и такая нагрузка на них возрастает, негатив.
Ну да, и мы, скажем, можем вспомнить не в России, а в Украине, например, как люди атаковали автобусы с теми, кто возвращался на карантин, или даже можно вспомнить сейчас, как... тоже в Украине, но все-таки мы как бы в одном культурном пространстве с похожими реакциями постсоветских людей, люди поджигают церкви и монастыри, потому что считают их рассадниками инфекции. И действительно, вот вы говорите о религиозном факторе, как действительно многие традиционные религии, в частности, да, русская, украинская православная церковь, с трудом справились вот с этой вот с необходимостью карантина и изоляции в условиях Пасхи.
Да, при этом есть обратный пример. Греция, которая фантастически провела карантин, в первую очередь за счет влияния православной церкви. То есть тут нету каких-то готовых рецептов, что вот одна церковь лучше другой. Они все примерно одинаково воздействуют. И одинаковым воздействием будут подвергаться. То есть я не исключаю, что и католики будут жертвами в каком-то смысле. Нападение в Германии на людей, которым китайского, так сказать, вида, ну, похожих на китайцев, с обрызгиванием их там растворами и прочими. В общем, во всем мире примерно одинаково. В этом смысле мы не...
Да, мы не уникальны. И одновременно хочу вспомнить, скажем, атаки на белых людей в Индии. Вот сейчас моя коллега Вероника Баде, которая одновременно является по совместительству редактором нашей программы, да, которая нашу будет вот сейчас беседу выкладывать в сеть, она сейчас готовит материал, она пишет про нападение на белых людей в Индии, потому что они там считаются разносчиками заразы.
Конечно. В этом смысле вот эта общая тенденция, она очень настораживающая, потому что вот враждебность растет, и что будет дальше? То есть, знаете, вот то, что я говорю, да, это динамика людей, сидящих на карантине. А вот как мы выйдем из этого карантина, будем ли мы так легко восстановимся в доброжелательности, в открытости к другим людям, вот в этом у меня никаких убеждений таких.
Такой вопрос, Сергей Николаевич. А меняется ли наше отношение к болезни и к смерти? Потому что вот я думаю, как все-таки это было в последние там 30, 40, 50 лет, смерть, она как бы вытеснялась на обочину общественной жизни. Да, вспоминая знаменитую книгу Филиппа Арье «Человек перед лицом смерти», он пишет, как в Средневековье, да, человек постоянно сталкивался с фактом смерти. Ребенок до совершеннолетия видел там, я не знаю, десяток смертей в своем доме. А сейчас смерть была как бы отодвинута на обочину. Но получается так, что сейчас вокруг нас болезнь. Мы постоянно читаем о смертях каких-то известных или знакомых нам людей. Ездят эти кареты по опустевшей Москве, ездят кареты скорой помощи. Как вы считаете, будет ли меняться в современном обществе, может быть, какая-то происходить нормализация того, что да, человек смертен, да, вокруг много болезней, да, мы все под Богом ходим?
Нет, здесь, понимаете, есть очень влиятельная концепция о том, что между нашим пониманием смертности, которое есть, естественно, человек никуда спрятаться не может, мы выстраиваем буфера. Один из буферов – это культура, ну, в самом широком смысле, и религиозная тоже. Второй – это самоуважение и самооценка. Они взаимосвязаны, но вот некие события пробивают эти буфера. Ну, вот, в частности, конкретная смерть меньше. Даже разговоры о смерти. И вот в этом смысле мы сейчас в таком взвинченном состоянии, потому что, да, вот смерть теперь стала присутствовать в повседневных разговорах. Наиболее яркий пример был то, что произошло в Америке и, в частности, в Нью-Йорке после 11 сентября. Там то же самое было, и вот этот стресс осознания смерти, он очень сильно воздействует на человека.
С точки зрения психологии, ведь еще очень интересный момент, что многие люди изолируются с семьей и тратят вместе какое количество времени, какое они никогда не проводили. Неожиданно, да, ты сталкиваешься с реальностью другого человека, с которым, может быть, только виделись за ужином и завтраком. Вот. А тут неожиданно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю ты оказываешься заперт с этими самыми людьми. Как это повлияет на общество?
Нет, не только человека. Я уже знаю людей, которые мне жаловались на то, что они стали ненавидеть свою любимую собаку. Они с ней тоже не сталкивались. Понимаете, вот сейчас это модное выражение 24/7, то выяснилось, что 24/7 все помещены в карантин. И надо общаться с людьми, с которыми в общем общались, но, понимаете, супружеские пары со стажем вдруг оказались в ситуации практически нескольких дней медового отпуска, когда нужно все время проводить вместе. И, ну, есть уже как бы данные о том, что не все этого выдерживают. Поэтому нужно ожидать взрыва семейного насилия. И в данном случае я совершенно не собираюсь призывать к закону о семейном насилии, который сейчас пытаются под шумок протащить. Потому что, к сожалению, жертвами в первую очередь будут дети, а вовсе не жены и мужья. Но люди не готовы. Понимаете, я где-то читал там, что в среднем родители проводят с ребенком 15 минут в день. А сейчас им нужно провести весь день. И ребенок в такой же ситуации, как взрослый. Он тоже не привык сидеть дома. Ну, какая-то попытка структурировать его жизнь через онлайн-образование существует, но не каждый это выдерживает. А плюс к этому, а как играть? И самое главное, может быть, самое существенное, что повлияет на нашу дальнейшую жизнь, это некое переосмысление вот, жизни в офлайн и в онлайн. Жизнь показывает, что на самом деле все-таки человек – существо социальное и хочет общаться в реальном режиме. Значит, тексты смс-ками и прочими, которые так иногда приветствуются, что вот да, в онлайне они также активно существуют и прочее, не совсем все это подтверждается, потому что, вообще говоря, эмоциональная реакция, она все-таки больше не столько вербальная, сколько невербальная. И мы обращаем внимание на то, как человек слушает нас, как он реагирует на наши те же самые реакции, на наши страхи. И с другой стороны...
То есть, значит... Да, то есть онлайн не может стать полной заменой, потому что, например, начались вот эти вот дружеские там вечеринки, попойки, когда каждый садится там с бокалом вина перед скайпом и начинают...
Я думаю, что ну, там огромное поле для исследования. Если кто-то запросит запрос на телефонной линии, я думаю, что у них тоже возрастает, потому что я сам чувствую, какое количество людей мне звонит просто поговорить. То есть выяснить, что я жив, легко. А вот потом я должен выслушивать еще огромное количество каких-то текстов, которые этим людям не были свойственны. Но им хочется еще с кем-то поговорить, хотя я знаю, что они хорошо коммуницируют со своими родственниками, то есть это не конфликтные семьи, а в реальности, ну, просто недостаток общения.
А тексты люди звонят с какими-то в основном жалобные, пессимистичные?
Нет, нет, нет. О чем угодно,
лишь бы
о том,
поговорить.
О чем не говорить никогда, лишь бы поговорить, потому что, ну... Это еще нарушает мои рабочие планы, потому что я очень интенсивно сейчас, хоть он на карантине, но Skype и Zoom очень активно заменили все, и я даже так интенсивно со своими сотрудниками в офлайн не работал, потому что всегда есть дергающие факторы, там то вызов в дирекцию, то еще в какой-то административный орган. А здесь я просто вот... со своими сотрудниками там обсуждаю статьи, как мы проводим исследования, какие результаты получаются уже по карантину.
Ну да, тут, так сказать, звонят и требуют просто разговора. И здесь оказывается, что, так сказать, все равно время личное, время коммуникации ограничено. Сергей Николаевич, спасибо большое. Спасибо, что уделили свое, несмотря на такую занятость, уделили эти 15 минут нашей программе. Всегда рад вас видеть и надеюсь, что по окончании карантина уже буду видеть вас в студии. Здесь у нас в гостях был Сергей Николопов, заведующий отделением медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об антропологии карантина. Человек на карантине. Как он себя ведет, чего он боится и какими мы выйдем из-под этого карантина. Об этом рассуждает психолог Ольга Иванова в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Ну, в первую очередь, я думаю, человек ощущает, как и все здоровые люди, тоску и скуку. А все-таки сейчас атмосфера напряженная, и самое главное, люди боятся экономического, естественно, какого-то экономических последствий, поэтому эти страхи все обусловлены реальной ситуацией, и, в общем-то, они обоснованы. Другое дело, что некоторые начинают впадать в панику, да, и как бы ничего хорошего из этого не выходит. Нам необходим контакт глаза в глаза, нам необходимо видеть эмоции человека, потому что мы не только воспринимаем информацию как нечто, ну, то есть именно вот что нам сказали, то мы и восприняли. Мы еще считываем очень много через эмоции, через невербалику. А это очень большой пласт информации, поэтому нам, конечно, необходимо вот общение. Ну, хотя бы вот по скайпу, как мы сейчас с вами. Чтобы человек максимально близко был приближен к той ситуации, из которой он вышел. То есть, чтобы он общался с коллегами, с друзьями, с родственниками. И даже сейчас это, возможно, стоит делать почаще, чем в обычное время. Потому что, ну, в условиях вот такого вот какого-то все равно общей тревожности какой-то и, ну... непонимание, что будет дальше, особенно с экономикой, это полезно очень. обсуждать это, да, чтобы это не копилось в себе, чтобы не вылилось это в какую-то панику, излишнюю тревожность, снимать ее просто. Если людей закрыть под одной крышей, да, и на месяц хотя бы, то и на два, или на три, ну, вполне возможно, что будет и развод. Но домашнее насилие, опять же, это тоже те люди, у которых была проблема в семье, связанная с домашним насилием, она, ну, об этом знают тоже психологи, что она обостряется в такие моменты, и опять же, это может быть чревато разводом.
Психолог Ольга Иванова в разговоре с Антоном Сергеенко. А у нас следующий наш гость, и давний гость нашей программы, Полина Арансон, социолог, редактор порталов Open Democracy Russia и Decoder из Берлина. Да, Полина? Приветствуем, да, приветствуем вас в Берлине. Ну вот я сейчас думаю, что мы с вами не раз и в этой студии, и за пределами студии обсуждали и то, о чем вы писали весь прошлый год, что вот грядет мир интровертов, грядет мир без касаний. И вот кажется, таким, да, неожиданным образом ваши предсказания сбылись. Да, у нас наступил бесконтактная цивилизация, о которой, так сказать, большевики говорили, да, все последнее время. Вот. Что, действительно, это ускорило вот этот самый, неожиданно пришел тот самый бесконтактный мир, когда человек замыкается в себе и боится выйти из вот этой скорлупы?
Ну, я думаю, что в определенной степени, конечно, вот этот императив руками не трогать, он существовал, конечно, и до пандемии, и поэтому можно говорить о том, что в какой-то степени, наверное, те культуры, те общества, которые ориентировались на этот императив, они к этому карантину, так сказать, они восприняли его, возможно, легче, спокойнее, чем общество, в которых другая телесная культура. Да? То есть вот на Полыбе есть такой термин проксимика, который как раз вот описывает нормативность поведения тела, нормативность телесной дистанции в разных обществах. И поэтому, конечно, можно говорить о том, что вот это вот требование сократить физическую дистанцию в разных обществах сыграло разную роль, по-разному воспринимают людьми. У меня есть коллега, который живет в Латвии, он говорит, что латыши вообще шутят, когда им говорят, что вот...
Ну что, наступает свое время, это вообще, в принципе, приходит время интровертов, время аутистов?
Я бы не стала пользоваться таким термином ни в коем случае, потому что интровертность и аутичность – это очень сложное понятие, которое вообще мало связано напрямую с телесным поведением. Далеко не всякий интроверт избегает физического контакта, и точно так же далеко не всякий аутист. Я думаю, дело немножко в другом. Да, еще в 19 веке, в начале 20 века социологи Цойнес и Зиммель, они писали о том, что вот в обществе масс появляется необходимость социального дистанцирования. Мы сейчас все время слышим термин «социальное дистанцирование». Да, чем больше у нас нарастает массовость, тем больше у нас потребность в том, чтобы ограничить себя, выстроить вот те самые личные границы. И я думаю, что ситуация пандемии, она вот эта вот диалектичность, вот это вот внутреннее противоречие устройства современного общества просто вывела очень сильно на первый план. И, конечно, совершенно неправильно говорить, вот все об этом сказали, про социальное дистанцирование. Оно, конечно же, никакое не социальное, оно физическое. И тело является самым главным субъектом этого дистанцирования. То есть когда мы дистанцируемся друг от друга на 2 метра или на 2 километра, или на 2000 километров, это не значит, что мы создаем социальную дистанцию. Это очень важно понимать, мне кажется. Потому что как раз социальная дистанция, она во многом, как ни странно, сейчас сокращается. Опять же, за счет использования новых технологий. Потому что когда мы с вами общаемся через тот же сайт или Zoom, как мы делаем это сейчас, то мы мгновенно погружаемся в интимное пространство друг друга. У нас больше не осталось публичного пространства и не осталось места, где мы могли бы создавать какую-то перформативность общения. Да? То есть эта перформативность конструируется в рамках нашего с вами приватного пространства. Это совершенно новая для нас задача и новая практика.
Ну да, вот здесь я хочу поддержать. Действительно, мы неправильно называем социальной дистанцией, потому что социальность, она бывает и сетевой, да, вот мы у нас сейчас социальная дистанция сокращена, но именно телесная. И вот в связи с тем, что говорил Сергей Николоп в первой части, мне кажется, что какое-то наступает время новой телесности, когда человек начинает разговор с собственным
телом, прислушивается к собственному телу, да, так сказать, неожиданно начинает воспринимать, слышать собственное дыхание. Да, я вот, скажем, даже про себя скажу, я стал носить, когда носишь маску, и то, что, так сказать, под маской ты слышишь собственное дыхание, совершенно новые ощущения, да, совершенно то, что, может быть, другой человек мог слышать от тебя, да, твое дыхание, запах дыхания, ты сам начинаешь слышать свое дыхание. И вот это, мне кажется, антропологу очень интересно исследовать вот эту новую телесность, когда человек становится телесно интровертен, да, слушать какие-то, так сказать, прислушиваться к телу, нет ли признаков заболевания, да, ты смотришь, что происходит с телом в условиях домашней самоизоляции, когда ты в каких-то таких расслабленных одеждах, в пижаме весь день ходишь. То есть вот это вот какая-то, да, новая телесность наступает.
Но тело ведь еще классифицируется бесконечно со стороны в публичном дискурсе. Во всяком случае, это очень заметно в Германии, когда здесь идет разговор, например, о социально релевантных и социально нерелевантных профессиях. Да? Что такое социально релевантные и критически важные профессии? Да? Это врачи, это пожарники, это полиция, это работники супермаркетов. Это на самом деле люди, которые не могут работать, не подключая как бы свою трудовую деятельность и свое тело. Они работают телом, они не могут идти на хоум-офис и сидеть за компьютером. И для этих людей их тело, оно как бы сакрализируется. Да? Нам все время говорят о том, что это герои повседневности, нас говорят, а это аксельные люди, которые все время на линии фронта. Их телам разрешено присутствовать в публичности, их телам разрешено выходить на улицу, заниматься своим трудом и так далее. При этом есть большой ряд профессий, где тоже тело задействовано в трудовом процессе, но о них совершенно никак не говорится нигде, то есть они не присутствуют в публичном дискурсе. Это тела бесполезные, да? Артисты театров, музыканты, массажисты, маникюрши, секс-работники. Мне очень понравилось замечание одной известной очень берлинской секс-просветительницы. Она ведет блог под названием «Шлюха на карантине». Но она сама себя называет «Шлюха» — это ее, так сказать...
Да, «Хуры», да, по-моему, да, по-немецки, да, да.
Да, и она пишет о том, что для нее карантин стал абсолютной личной трагедией, кризисом идентичности, потому что она выбрала эту профессию. Она никогда не хотела, как она пишет, работать в офисе. И она чувствует себя совершенно исключенной из не только из своей деятельности, потому что она не может заниматься, но и из публичного дискурса. Ее работа не считается важной, ее работа не считается системно релевантной, как у нас здесь говорят. Да? Потом тела делятся еще, конечно, в публичном дискурсе на опасные и неопасные. Да? Если у вас уже есть антитела, то вы уже не опасны. А если у вас их нет, то вы просто ходячее биологическое оружие. И мне кажется, что многие люди сейчас испытывают очень сильное отчуждение от своего тела. Это то, что я слышала от тех, с кем я на эту тему разговариваю, что появилась дистанция как раз по отношению к своему телу, появился страх того, что ты даже не только заболеешь, а то, что ты являешься носителем чего-то невидимого, какой-то невидимой угрозы. И для нас, людей, городских, образованных, выросших с императивом личных границ и контролем над своей жизнью, пониманием своей суверенности и автономности, это вообще довольно страшная идея представить себе, что ты никак не
заболеешь. Очень, да, вот хочу это продолжить. Действительно, появляется какая-то совершенно новая антропология — страх тела, страх чужого тела и страх своего собственного тела. И тогда следующий вопрос, который, хорошо, допустим, что мы понемножку, видимо, это неизбежно, все будем выходить из-под карантина, выходить на улицы, будет лето, мы будем, так сказать, как-то возобновлять наши прежние практики социальности. А что будет с сексом? Что будет с любовью? Вот, да, в этой посткарантинной реальности, когда все равно остается неуверенность в том, не являешься ли ты носителем, не является, да, как вот эти вот все знакомства в кафе, в клубах, на улицах. То есть нам придется переосмыслять собственную телесность и, так сказать, дважды, 10 раз проверять человека, прежде чем ты с ним или с ней согласишься на физическую близость, требовать справки о присутствии антител.
Я очень боюсь прогнозов, никогда их не делаю. Я могу сказать только о том, что происходит сейчас, в данный момент. Я разговаривала с людьми, которые управляют различными платформами дейтинговыми, которые работают на Tinder, на другие подобные приложения. И они говорят о том, что сейчас уменьшилось количество новых мэчей, то есть люди в меньшей степени ищут для нового знакомства, да, но гораздо больше случается переписки, она гораздо дольше протекает, естественно, чем в обычных условиях. И как бы объем данных, которыми люди обмениваются, он выше. То есть переписка, предложение обменения, переписки больше и так далее. Это, конечно, говорит о том, что в условиях, когда мы не можем получить секс быстро и быстро менять партнеров, то у нас внезапно происходит какой-то контакт с человеком. Что для дейтинговых платформ вообще достаточно нетипично, да? Как правило, длительная переписка, какое-то погружение в жизнь человека, с которым ты познакомился, там не происходит или происходит уже за пределами самой платформы. И люди, которые пользуются этими приложениями, они тоже рассказывают о том, что общение стало гораздо более эмоциональным, оно стало более эмпатичным, что, опять же, связано, да, с необходимостью погрузиться в жизнь другого человека. Ты не можешь сразу с ним выйти и выпить пиво, если он тебе не понравится, ты его вычеркиваешь, да, ты не свайпываешь его влево сразу.
Ну да, то есть, да-да, Полина, хотел вот уточнить, то есть фактически реализуется, так скажем, женский идеал отношений, да, потому что если очень часто как бы мужской вариант отношений был, это, так сказать, быстрый физический контакт, быстрый секс, и, так сказать, и мужчина движется дальше. А вот эта тема «а поговорить», как в том анекдоте, да, про алкоголиков, которые не выпить, а так, а поговорить, да, интеллигент хочет убежать, ему говорят «стой, а поговорить». И вот эта вот идея «а поговорить», она неожиданно будет гораздо важнее в наших отношениях. Не физический контакт, а именно, так сказать, весь комплекс отношений с тем, чтобы увидеть другого человека, понять другого человека?
Ну, я не стала бы, честно говоря, здесь такие гендерные однозначные
Впечатления. Да, да.
Честно скажу, я не думаю, что здесь можно говорить о каком-то типично женском или типично мужском подходе. Мужчины точно так же рассказывают о том, что они чувствуют эту перемену в том, что как сейчас устроено это
отношение. Ну я карикатурно немножко так обозначаю вот эти вот некие идеальные типы поведения, да, мужского и женского в отношениях.
На самом деле, если использовать такими категориями, да, то я думаю, что есть даже некоторый эффект перевертыша, потому что для женщин вот эта новая ситуация на дейтинговых платформах, она, в общем-то, на самом деле несет в себе какую-то эмансипацию, потому что ты перестаешь быть товаром быстрого потребления. Тебе больше не надо свою сексуальность продавать постоянно, каждый день по несколько раз, а ты погружаешься в общение совершенно другого качества. И поэтому можно, наверное, даже говорить о том, что женщины освобождаются. Да? Женщине нет больше необходимости срочно понравиться мужчине, срочно от этого дейта что-то для себя слепить, какую-то историю. Поскольку и для тех, и для других сейчас наступила некоторая пауза, вот те люди, с которыми я разговаривала на эту тему, они чувствуют, что счастье сейчас можно никому ничего не доказывать, можно себе ничего не доказывать, можно не искать бесконечно этих новых партнеров, отмечать какие-то галочки. В этом, как ни странно, вот в этом появление возможности для этой близости, есть ощущение некоторой внутренней свободы.
А при выходе из-под карантина нам ждать больше разводов или больше браков?
Понятия не имею. Не знаю. Это очень сложно сказать. Потому что тенденции есть и те, и другие.
В Китае, по-моему, очень много сейчас регистрируется разводов, сейчас, когда Китай выходит из-под карантина. И вот это вот то, что мы тоже говорили с Сергеем Николоповым, вот это вот принудительное соседство с человеком, неожиданно ты начинаешь видеть. Кстати, это тоже могу вспомнить, меня в свое время впечатлил этот факт, что в Японии очень сильно растет уровень разводов 60-65 лет. Это оба супруга выходят на пенсию и неожиданно обращают внимание на человека, живущего рядом. И резкий скачок в 65 лет там уровня разводов. Вот,
то, что высокого уровня развода можно ожидать, я думаю, можно папки не ходить, потому что мы действительно видим уже те страны, которые прошли карантин, мы уже видим, что там это происходит, мы уже видим, что растет уровень домашнего насилия, о чем мы говорили, да, поэтому это достаточно, мне кажется, прогнозируемая вещь. Но есть же другая тенденция. Люди, которые съезжаются на карантин, и этого тоже достаточно много. И удивительно, что те люди, которые вот решились на такой шаг, они сами с удивлением рассказывают о том, как на самом деле ну, друг с другом хорошо. Они этого не ожидали совершенно. Съезжаются пары самые разные. Съезжаются люди в среднем возрасте. Я делала интервью с парой, которым уже хорошо по 60. И очень похожие чувства, очень похожие ощущения, что вообще-то говоря, мы совершенно не собирались этого делать, потому что каждый из нас очень ценит свою автономность. Но оказывается, что вместе еще лучше, чем по отдельности. И оказывается, что эту автономность мы можем наблюдать, даже находясь где-то очень близко и постоянно в рейтинге никуда не выходить. Но ведь эти вещи посчитать гораздо сложнее, чем разводы, потому что, во-первых, часто эти практики совершенно неформальные. Люди не обязательно заключают брак. Люди даже не обязательно регистрируются по месту жительства. Поэтому сравнить вот эти два потока, я думаю, можно будет только уже через некоторое время, не просто сделать какие-то количественные замеры.
Ну, будем надеяться, что счастливых историй все-таки будет больше. Конечно, понимаешь, что и та, и другая история – это реализация степени человеческой свободы, но все равно хотелось бы, чтобы людей, которые увидели, узнали друг друга в условиях карантина, было больше, и они неожиданным образом поблагодарили бы судьбу за вот эти вот жизненные обстоятельства. Полин, спасибо за этот рассказ. Из Берлина с нами была социолог, Полина Арансон, а мы вернемся буквально через одно мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о жизни на карантине, о жизни в условиях самоизоляции, индекс самоизоляции. Каков он в наших обществах и в нашей психике? Об этом рассуждает Екатерина Брудная-Челединова, основатель группы «Изоизоляция», с которой Россия стала известной, прославилась в мире. Это группа, в которой люди, находясь дома на карантине, начинают изображать своими телами сюжеты крупнейших мировых произведений живописи. В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Просто сидели, нечего было делать, мы устали в изоляции, и это просто было какой-то возможностью развлечься. То есть ничего прям такого уникального мы не придумывали, просто вот решили скоплить картину. Но вот за 3 недели у нас стало 500 000, первые 100 000, по-моему, пришли, да, в первую неделю, на 4-й день. Такие, да, статические, я как раз хотела сказать, статические перформансы, косплей, как мы их называем, инсталляции, как угодно можно говорить. Люди, это самое, наверное, прекрасное, когда они начинают использовать именно то, что есть у них дома, причем, ну, это и подразумевается, что можно использовать только то, что есть дома, но именно предметы по функционалу не такие же, как на картине, но при этом которые хорошо и органично ложатся в какое-то произведение искусства прошлых веков. Упаковка от яиц в качестве прически пышной. Шланги от пылесоса, халаты, которые превращаются в какие-то невероятные наряды, или там смотришь, и у кого-то потрясающий камзол, начинаешь вглядываться, выясняешь, что это пуховик, надетый задом наперед, как-то перевязанный какими-то лентами. И вот это, наверное, самое интересное, когда люди берут совершенно обычные вещи нашего времени и превращают их в элементы полотна. Девушка рассказывала, что они с бабушкой разлучены, ну, потому что бабушка на самоизоляции, она с семьей тоже на самоизоляции, и чтобы бабушку развлекать, они делают к нам в изоизоляцию фотографии картин, и потом присылают их бабушке и рассказывают, какой получили фидбэк, сколько было лайков, там, что им написали люди. И она и присылала бабушке, и в один день бабушка вдруг говорит: а вот я сделала себя в образе незнакомки, а ты можешь тоже в группу отправить? Бабушке 88 лет, она сделала незнакомку Крамского, и девушка действительно разместила в группе и собрала там порядка 16 тысяч лайков и 1000 комментариев. Она написала: вот, я все за скриншотчу отправлю бабушке по WhatsApp. Не знаю, получилось ли у нее собрать все, но это было потрясающе и очень духоподъемно, я бы сказала. Но вообще глобально наша группа очень в этом смысле духоподъемная. И, собственно, когда вот мы запустились, и я сейчас подчеркну, что это была абсолютно случайная и чисто дружеская история. Мы не собирались выходить на какой-то масштабный вообще горизонт и не планировали, что это захватит такое большое количество человек. Когда это все произошло, мне тут же, естественно, добрые люди рассказали, что вообще-то тут есть вот музей Гетти, который в Твиттере, есть музей голландский, который в Инстаграме, о которых мы, собственно, и не знали. И да, параллельно сейчас существует несколько таких историй, и мы, в общем, не претендуем, а наоборот, пишем, пожалуйста, ставьте хэштеги вообще всех этих направлений и участвуйте во всех флешмобах, которых вы хотите. Ну, естественно, никто же не будет запрещать. Вот, и мы просто вот как бы вплелись, наверное, в эту историю общемировую, но при этом у нас не только, далеко не только русскоязычная аудитория, но сейчас очень пришло много людей из других стран, именно нейтивов, которые живут там. Это и Италия, и Испания, и Америка, так что много на самом деле людей, которые вот впервые узнали об этой истории почему-то именно от нас, а не от музеев, которые у них в стране, например.
Екатерина Брудная-Челединова, основатель группы «Изоизоляция» в Фейсбуке, в беседе с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется Александра Архипова, социальный антрополог, фольклорист. Приветствую, Александра. Старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС. Здрасте. Александра, вы следите за работой этой «Изоизоляции»? Вам, как антропологу современности, это интересно?
Хочется сказать, я за всеми слежу.
За всеми. Хотя... И за нами тоже сейчас через скайп. Вот, потом напишите полевое исследование. Ну, и за изоляцию. Меня она в свое время, так сказать, я сейчас, честно говоря, уже отписался, ее многовато стало, но я недели две следил за ней с огромным интересом, потому что вот этот вот фонтан человеческого креатива совершенно непредсказуемый. Вот эту группу. Или вы не смотрели «Из-за изоляцию»?
Нет, конечно, я смотрю и наблюдаю внимательно крайне, и это все очень интересно. Но, понимаете, как социальному антропологу мне очень важно понять некоторые корни, почему люди так сильно увлекаются. На самом деле такое явление не придумано было сейчас. Мы очень часто считаем, что мы что-то изобретаем. На самом деле это очень известная старая история в течение 20 века, в течение 19 века. Люди играли в Западной Европе, в Российской империи в так называемые живые картинки. Или живые картины, когда предлагалось как бы поставить некоторую сцену, и это было такое популярное развлечение в дворянских семьях. И имитировались какие-то известные театральные постановки или картины. Люди одевались как герои и застывали. Это было, собственно говоря, еще до массового использования фотографий. Так что, в принципе, сам по себе принцип, он не такой уж новый. И поэтому такой популярный. Это довольно органическая вещь на самом деле. Это как бы то, что изобреталось и реизобреталось много-много раз.
В данном случае, мне кажется, это очень интересно, потому что это происходит из квартир людей, и мы видим их интерьеры, мы видим, так сказать, и вообще вот в этом отношении интересно, мне кажется, отследить, каким образом стирается граница частного и приватного и публичного, как неожиданно приватное становится общим, да, и мы, скажем, вот сейчас с интересом смотрим, какие книги у вас за спиной на скайпе, да, все неожиданно начинают, ну, так сказать, да, извиняюсь за такой, может быть, лично, но действительно, участвуя постоянно в этих конференциях, по скайпу и зуму, ведь безумно интересно, ты попадаешь внутрь квартиры коллеги и очень многое узнаешь о человеке по тому бэкграунду, который делается.
Несомненно, это очень такое тоже сочетание публичного и интимного, которое поменялось, тоже очень важный эффект для современной жизни. Но если мы посмотрим на изоизоляцию шире, то это одна лишь из многих практик, которые сейчас существуют.
Так, а какие еще? Что вас интересует? Какие еще вы можете сказать?
Понимаете, сейчас как бы у нас в мире, так смело скажу, развиваются практики, идущие по двум направлениям. Практики, так называемые практики конвергенции, то есть практики, объединяющие людей, чья цель, социальная функция заключается в том, что давайте как-то объединимся под лицом тяжелой угрозы. И эти практики конвергенции должны вызывать сильный эмоциональный отклик, положительный. А есть практики дивергенции, то есть практики, направленные на то, чтобы общество как бы разделять, чтобы искать врага и выдавливать его из нас. И это на самом деле два абсолютно разных направления, и тем не менее оба типа существуют. Например, что общего между изоляцией аплодисментами врачам и разрисовыванием окон радужными красками и постановок мишек, игрушечных мишек в окнах Норвегии. То, что это имеет такую общую эмоциональную подоплеку. Вот давайте объединимся, незнакомые люди начинают вовлекаться в такие эмоциональные истории, демонстрируя поддержку и вызывая друг у друга набор положительных эмоций. Таким образом, такие практики усиливают не просто эмоциональную поддержку, но усиливают эмпатию. И такое общество, которое вовлечено, такая часть общества, которая вовлечена в практике конвергенции, начинает лучше реагировать на вызовы пандемии. Есть одно исследование, показывающее, что во времена предыдущей эпидемии, точнее локальной эпидемии свиного гриппа, которая была в Индии, там группа исследователей изучала людей, и выяснилось, что у тех, у кого высокий процент, у кого высокая степень эмпатии, то есть сочувствия другим людям, те лучше сочувствовали заболевшим, лучше прислушивались к медицинским советам, лучше убеждали окружающих, что надо мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, и создавали разные практики, объединяющие людей. В результате вокруг них создавались микросообщества, и эти микросообщества гораздо меньше заболевали. То есть есть прямая связь между эмпатией, социальными практиками и риском не заболеть. Однако есть и практики дивергенции. Эти практики направлены на поиск и выдавливание врага. Это может быть внешний враг, это может быть внутренний враг. И вот как бы сначала почти все общества пошли по пути такой ксенофобии, то есть начали выдавливаться китайцы. Сейчас мы находимся на стадии таких практик, как практики надзора и контроля, когда мы ищем потенциально опасных. Потенциально опасные могут быть двух типов. Те, кто нарушает режим изоляции, и те, кто контактировал с зараженными. Дальше люди начинают... Они чувствуют опасность. То есть для них способ спастись есть не способ объединиться эмоционально в некоторое такое сообщество, а наоборот найти врага и спасти за счет этого. Такие люди пишут... сообщение о том, что вот Иван Иванович, он во дворе гуляет, это такая низовая практика контроля. Я знаю одну женщину, которая еще в начале марта отсматривала Инстаграм, там фотографии знакомых и искала, кто был в Италии, в Испании, и дальше пыталась сообщать, кому следует, потому что она считала, что таким образом, выискивая опасных людей, она спасает себя. То есть это выдавливание себя, это практика дивергенции. Мы все знаем про балконное гестапо, которое такие практики, получившие такое название, когда в Испании и в Италии во время сильного пика карантина люди публично шельмовали людей, которые гуляют по улице. Свистели, кричали им оскорбления, таким образом показывая общественное негодование по этому вопросу.
В России, по-моему, такого все-таки не было. Этого балконного гестапо. Я именно читал скорее об Италии и Испании.
Понимаете, в России у нас по-другому... Это не потому, что мы такие хорошие. Нет. Просто у нас по-другому устроена структура соседского сообщества. У нас люди... недостаточно знакомы, но вот я живу в многоквартирном спальном доме, я никого тут не знаю. Поэтому, если я выйду на балкон, я буду что-то кричать. Во-первых, я очень высоко живу, а во-вторых, соседи меня не поддержат. В Испании локальные сообщества гораздо более сильные, понимаете? Именно по месту проживания. Там все друг друга знают и легко объединяются. Но у нас процветает другого рода практики. Это практики травы. То есть это другой... Это тоже практики надзора и контроля, причем в предельной форме, которая выражается в том, что мы, если мы чувствуем опасность, мы начинаем выдавливать человека, и уже не просто написанием доносов, но мы начинаем преследовать этого человека и сообщать, куда следует, что здесь живут зараженные, травить этого человека, оставлять ему под дверью оскорбительные записки. То есть нарушается полностью какая-то свобода, правила о том, что нельзя сообщать медицинский диагноз. И люди, узнав, что в этом доме живет зараженный человек коронавирусом, начинают как очень плохо относиться к этому человеку. И вот это вот такая настоящая травля. И неоднократно мне об этом сообщают, неоднократно.
Ну, это же и раньше было, да, я вспоминаю совершенно ужасные рассказы, когда, скажем, из подъезда многоквартирного дома соседи изгнали детей из социальных квартир, детей с раковыми заболеваниями.
Да. Которые приезжали в состоянии ремиссии, которые приезжали в Москву на лечение, да. Это вот ровно такая история, только она тогда все кричали, говорили: «О, боже мой, такие специальные люди живут в этом московском доме». Да ничего, это не специальное. Просто это постоянно происходит. И вот сейчас мы наблюдаем это в масштабе страны. То есть когда люди находятся под постоянной, перманентной угрозой, и то, что она перманентная, это важно, то поведение меняется. То есть один способ сопротивления – это усиление вот этой вот эмоциональной прослойки, поэтому такие вещи, как изоизоляция, становятся столь популярны. Но кроме них существует еще миллион самых разных флешмобов по разным странам, которые должны эмоции и эмпатию усиливать. А другой способ реакции – это дивергенция. Это уменьшать наше общество и выдавливать все максимально опасно.
Последний вопрос, у нас буквально минутка. Ну так вот, пытаясь понять российское общество, все-таки что, чего больше, конвергенции или дивергенции? Каким образом? Очень часто говорят и социологи, и антропологи, что социальная атомизация, общество разъято на отдельные ячейки. Вот как российское общество прошло пока что этот тест коронавирусом и изоляцией?
Понимаете, во-первых, как бы нет никакого единого российского общества, есть много разных сообществ.
Ну, да.
Это раз. Во-вторых, я не могу ответить на этот вопрос, потому что никаких количественных данных тут нет. Но судя по количеству, разнообразию случаев, которых мы присылаем, практики дивергенции все ширятся и ширятся. И это несколько пугает.
Спасибо. Спасибо. Александра Архипова была у нас в гостях. Социальный антрополог, старший сотрудник ШАГИ, Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС. Так что продолжим наши разговоры в следующих эфирах. Спасибо. Ну, а я, завершая этот эфир, хочу сказать, что поддержать то, что сказала Александра, потому что вспомнить то, что происходило в Индии во время эпидемии свиного гриппа, и когда уже были действительно количественные исследования, они показали, что люди, способные к эмпатии, люди, способные к сопереживанию, люди, способные к открытию и коммуникации, формировали сообщества, которые лучше переживали эпидемию. Так что в данном случае вывод, который мы все можем сделать, что эмпатия – это лучший иммунитет. Так что будьте здоровы, сочувствуйте другим, прислушивайтесь к собственному телу, оставайтесь пока что еще в изоляции и смотрите программу «Археология», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время».
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами,
все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.